В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях часа. Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии. В Саратовской области по подозрению в жестоком убийстве задержаны трое милиционеров. Лидер Ливии прибыл с визитом в Москву. Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Мурата Зязикова. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен заместитель начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа Юнусбек Евкуров. В Саратовской области задержаны трое милиционеров по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. По сообщению Интерфакса со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре России, трое оперуполномоченных задержали гражданина Армении Гаспаряна и, пытаясь добиться от него признания в краже, избили его, затем облили бензином и подожгли. Гаспарян скончался, милиционеры попытались зарыть его тело, но были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании на имя президента России. Об этом написала газета «Ведомости», корреспондент которой Мария Цветкова несколько дней дозванивалась в тюремную больницу, где последнее время находилась Бахмина.
Никто не мог сказать, где это прошение находится. Потом вдруг через какие-то там по третьему или четвертому телефону зашел сотрудник к телефону в этой больнице, которого, видимо, не успели предупредить, что с журналистами лучше не говорить. И он сказал, что 22 числа канцелярия колонии зарегистрировала прошение о помиловании Бахминой. Но через два дня, 24 октября, она написала заявление, просьба отозвать от прошения о помиловании. Ну и, соответственно, ей вернули его по этому заявлению обратно. У меня сложилось впечатление, что, конечно, она не хотела отзывать изначально прошение о помиловании. Как-то с ней поговорили, может быть, убедили ее это сделать, заставили ее это сделать. Тут уж остается только гадать и надеяться на то, что она скажет это своим адвокатам. Хотя ведь может и не сказать, смотря какие там условия поставили.
Рассказала журналистка Мария Цветкова. Адвокат Бахминой Роман Головкин сказал Радио Свободы, что не может подтвердить эту информацию, так как его не пускают к подзащитной, которую перевели в ведомственную больницу. Светлана Бахмина, мать двоих детей, находится сейчас на 8-м месяце беременности. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях. Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело группировки скинхедов и вынес им более мягкий приговор. Как сообщает Интерфакс, трое подсудимых приговорены к срокам заключения от 4,5 до 6 лет. Остальные назначены условно. Наказание. По первому приговору пятеро скинхедов получили от 6 до 10 лет колонии строгого режима, однако Верховный суд счел приговор несостоятельным и направил дело на повторное рассмотрение. Группа подростков была задержана в 2002 году после нападения на гражданина Таджикистана. В ходе следствия была установлена их причастность к целой серии нападений на выходцев из Средней Азии. В Тбилиси с двухдневным визитом находится делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Делегации президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы руководит президент ассамблеи Луис Мария де Пуч. По всей видимости, визит проводится в рамках дискуссии в Парламентской ассамблее о событиях в августе и расследовании виновности сторон, вовлеченных в боевые действия, в том числе и гуманитарных аспектов данной проблемы. Как известно, в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце сентября уже состоялась бурная дискуссия при рассмотрении докладов, подготовленных на основе информации Москвы и Тбилиси. Однако окончательное решение отложено, и Парламентская ассамблея поручила своим органам, в том числе президентскому комитету, продолжить консультации со сторонами для выработки совместного решения. Члены делегации Парламентской ассамблеи Евросовета проводят встречи с представителями как законодательной, так и исполнительной ветвей власти. В грузинском внешнеполитическом ведомстве корреспонденту Радио Свобода заявили, что визит рассматривается в Тбилиси именно в контексте интернационализации проблемы российско-грузинских взаимоотношений. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. По официальным данным, ранены более 300 человек. Ни одна организация до сих пор не взяла на себя ответственности за теракты, которые, судя по всему, были скоординированной акцией. Один из взрывов произошел в главном городе штата Ассам – Гувахати. Полиция подозревает в причастности к преступлению повстанцев-сепаратистов, базирующихся в Бангладеш. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл в Москву с трехдневным визитом. Ожидается, что основной темой переговоров станет торгово-экономическое сотрудничество двух стран. По сообщению газеты «Коммерсант Дейли», Ливия заявила о готовности разместить у себя российскую военно-морскую базу. В апреле 2008 года была достигнута договоренность о списании ливийского долга перед Россией в размере 4,5 миллиардов долларов в обмен на многомиллиардные контракты для российских компаний. Ватикан отказался открыть секретные архивы периода понтификата Пия XII. Лидеры ряда еврейских организаций и группа писателей потребовали обнародовать эти документы, так как считают, что Пий XII закрывал глаза на массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны.
Не дело евреев указывать католической церкви, каковы ее святые на самом деле. Тем не менее, если церковь говорит, что желает строить отношения с еврейским народом на основе взаимного уважения, значит, соответственно, надо ожидать, что будут приниматься во внимание и наши чувства.
Заявил представитель Международного еврейского комитета по межрелигиозным консультациям раввин Дэвид Розен, встретившийся в четверг с папой римским Бенедиктом XVI. Ватикан со своей стороны утверждает, что Пий XII помог спасти многих евреев во время Холокоста. Генерал Дэвид Петреус, бывший командующий войсками США в Ираке, сегодня займет должность главы Центрального командования США на Ближнем Востоке и на Ближнем и Среднем Востоке. Церемонию вступления в должность возглавит министр обороны США Роберт Гейтс. Менее чем два месяца назад в Багдаде Гейтс присутствовал при передаче полномочий Петреуса генералу Реймонду Одьерна, нынешнему командующему американскими войсками в Ираке. Госдепартамент США предупредил, что времени и возможностей для согласования договора о безопасности с Ираком все меньше. Представитель Госдепартамента Роберт Вуд выступил с этим комментарием в четверг после того, как иракская страна представила новый список поправок к ранее уже согласованному договору. Документ регулирует условия пребывания войск США в Ираке после истечения мандата ООН в конце декабря. Предполагается, что американские военные останутся в Ираке до 2011 года. В Берлине закрылся аэропорт Темпельхоф, считающийся старейшим в мире пассажирским авиакомплексом. В 1948-49 годах здесь приземлялись самолеты, заставлявшие в блокированный советскими войсками город продовольствие и топливо. Темпельхоф принял первые рейсовые самолеты в 1923 году.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Отставка президента Ингушетии Мурата Зязикова. В республике надеются на перемены и на приход к власти представителей титульной нации. Первый в истории визит в Россию ливийского лидера Муаммара Каддафи. Россия будет модернизировать ливийскую армию. Одна из улиц Москвы может быть переименована в честь адмирала Колчака. Правозащитники предупреждают, что реакция горожан может быть неоднозначной. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Президент Ингушетии Мурат Зязиков ушел в отставку со своего поста. В последние месяцы именно Ингушетия без конкуренции завоевала звание самой горячей точки на карте России. Ежедневные нападения на сотрудников правоохранительных органов, похищение людей, гибель одного из лидеров оппозиции Магомеда Евлоева, чуть было не ставшая причиной настоящей межклановой войны. Исполняющим обязанности президента назначен Юнус Бек Евкуров, ингуш по национальности, начальник штаба Приволжско-Уральского военного округа. Своим мнением о причинах отставки Зязикова в интервью «Радио Свобода» поделился политолог, специалист по ситуации на Кавказе Алексей Власов.
Кремль официально не называет причины отставки Мурата Зязикова. Вам они понятны?
Понятно, потому что на настоящий момент для Кремля очень важно показать, что управляемость всех регионов, особенно на Северном Кавказе, она достаточно велика. А те события, которые происходили в течение последних недель, доказывали, что как раз именно по этому субъекту федерации управляемость находится на недостаточно высоком уровне. Решение вполне очевидно.
Это следствие активности ингушской оппозиции, слабости Зязикова как управленца или, может быть, вооруженные оппозиции?
А вот хороший вопрос. Кремль всегда не только по Северному Кавказу, но и в целом по регионам. Россия не ориентировалась на силу оппозиции, а ориентировалась на то, насколько эффективен тот управленец, который стоит во главе региона. Поэтому данная замена означает только одно, что та фигура, которая находилась во главе данного региона, она не справляется со своими обязательствами или, скажем так, с негласным договором, который существует между регионом и Кремлем.
Вы считаете, что Зязиков не справился с президентской должностью? Его теперь отправят куда-нибудь в тихое место в Москве?
Да, вполне очевидно. Так что это еще одна очень важная характеристика кремлевской власти в эпоху Путина, а теперь и Медведева, что да, можно снять человека, но если он никогда не совершал поступков, которые задевали интересы или имидж Кремля, то этот человек всегда найдет хорошее место, скажем так, в системе управления или в системе кадров, которые Кремль готовит для тех, кто так или иначе оказался в не очень приятной ситуации.
В Вы рискнете предположить, кто будет преемником Зязикова?
Тут я, к сожалению, не могу, даже зная так как бы внутреннюю кухню, предугадать, кто именно станет этим человеком, потому что на данный момент совершенно не ясно, из какой мотивации будет исходить Кремль, в чем дело. Но, скорее всего, это будет человек, который так или иначе будет связан с местным истеблишментом, не Аушев, это тоже очевидно, но абсолютно лояльный к Кремлю политик.
Как вы считаете, это может быть нынешней кадровой ситуации не ингуш?
Скажем так, соотношение вероятности 70 против 30 в пользу того, что это, скорее всего, будет ингуш. По Чечне и по другим регионам мы видим, что управлять должны те, кто в этом регионе является титульной нацией. Кремль брать на себя риски, дополнительные издержки, связанные с тем, что русский человек, он будет ассоциироваться с фигурами в самой кремлевской администрации, это слишком не то чтобы рискованный, но затратный. А поэтому более вероятно то, что это будет кандидатура из региона.
Вам представляется реальная перспектива объединения Чечни и Ингушетии или нет?
Вы знаете, после последних выступлений господина Кадырова, который всегда, когда речь касается важных вопросов, говорит кальки того, на что ориентируется Кремль, вроде бы эта перспектива кажется не очень значимой. В России такая страна, в которой ничего нельзя заранее закладывать, и любой прогноз это надо делить на два. Но вот эта замена, она несколько мотивирует экспертов еще раз задаться этим вопросом. Но все-таки я рискну предположить, что нет, вариант с объединением регионов все-таки не пройдет. В силу целого ряда причин, в том числе субъективного характера.
С политологом Алексеем Власовым беседовал Андрей Шарый. Сегодня утром мы связались с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым и попросили его рассказать о том, как в республике восприняли известие об отставке Мурата Зязикова и как скоро теперь можно рассчитывать на нормализацию ситуации в Ингушетии.
Я не знаком с тем человеком, которого там назначили Севкуровым. Я не знаю, если там будут соблюдаться законы, не будут нарушаться права человека. Если этот человек не будет нарушать сам законы и не будут нарушать его чиновники. Если министром будет министр, а не будет ветеринар. Если прокурором будет прокурор и на каждой должности будет человек, который будет выполнять свою работу, то в республике будет порядок.
Но, тем не менее, известно, что Юнусбек Евкуров ингуш по национальности. Как вы считаете, действительно ли президентом Ингушетии должен быть такой человек?
Конечно, президентом Ингушетии должен быть ингуш и никто другой.
Скажите, пожалуйста, Магомед, как прошла минувшая ночь в республике? Как было воспринято вообще населением известие об отставке Мурата Зязикова?
Минувшую ночь в республике люди ликовали. В центре города Назарин собралось около 300-400 машин, и тысячами толпа людей вышла на улицу, танцевали лезгинку, ликовали. Все эти машины после этого, все сели в машины, даже где-то были по 5, по 6, по 7 человек, как нам известно. Всем кортежем они заехали в магаз и уже там продолжали праздновать до 4 утра.
Считаете ли вы, что в отставке Зязикова есть заслуга ингушской оппозиции?
Знаете, в первую очередь, наверное, в отставке Зязикова есть услуга Магомеда Юлова, которого нет уже. А потом уже Макшерипа, Аушева и всех остальных, кто вышли против этого террора над нашим народом.
Какие задачи, независимо от того, кто станет следующим президентом Ингушетии, предстоит решать этому человеку в первую очередь?
Этому человеку в первую очередь ему нужно будет решать задачи тех людей, которые пропали без вести. У нас около 300 человек, пропавших без вести за 6 лет. Зязиков так понастарался, что я не знаю, что нужно будет сделать президенту, который будет там трудиться, ему придется днем и ночью. 300 пропавших, 1000 с лишним убитых за его время. Придется делать работу, придется работать. Придется заставить прокуратуру работать, искать пропавших, наказывать тех, кто расстреливался в белого дня молодых людей. И вот тогда все нормализуется, когда братья убитых и пропавших без вести будут видеть, что и прокуратура, и МВД все работают, работают во благо народа. Тогда все успокоятся.
Об отставке президента Ингушетии Мурата Зязикова говорил один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хасбиев. Вы слушаете радио «Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Мурата Зязикова. В Дагестане убит руководитель крупного государственного предприятия. Ведется расследование. В Саратовской области задержаны трое милиционеров по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. До сих пор никто не взял на себя ответственности за теракты. Лидер Ливии Муаммар Каддафи сегодня прибыл с трехдневным визитом в Москву. Генерал Дэвид Петреус сегодня займет должность главы Центрального командования США на Ближнем и Среднем Востоке. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Современная музыка на Московском форуме. Большой международный мультипликационный фестиваль. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. Новая книга Валентины Полухиной и фильм о Бродском и Довлатове. Конец прекрасной эпохи. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня читала Валерия Шабаева. Добрый день.
Валерия, добрый день, Марк.
Удивительное единение власти и националистов отмечают сегодня российские газеты. 4 ноября, как известно, в Москве состоится русский марш. А завтра активисты прокремлевской молодежной организации «Молодая гвардия» намерены выйти на акцию с требованием полностью запретить трудовую миграцию, выслать мигрантов из России и чуть ли не начать патрулировать улицы в поисках гастарбайтеров.
Не чуть ли, а совершенно верно. Начать патрулировать. Ну, а старт акции будет дан, как вы справедливо заметили, завтра. Там будет три пикета у здания Федеральной миграционной службы возле офисов двух крупных строительных компаний ПИК и Мираксгрупп. Представители «Молодой гвардии Единой России», которые организовывают мероприятие, пояснили сей выбор тем, что данные компании активно используют труд мигрантов. Ну, а в принципе, действительно, речь идет о том, что надо выслать трудовых мигрантов из России, закрыть границу на ближайший год для трудовой миграции и все места, занятые трудовыми мигрантами, отдать россиянам. Имеется в виду также выйти с соответствующей законодательной инициативой. Акции предусмотрены также в крупных городах России. «Коммерсант» пишет о Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Новосибирске, Хабаровске. Ну и тут вот еще один аргумент звучит, помимо того, что мы кормим иностранные государства и иностранных граждан, и надо отдать эти деньги российским рабочим. А вот еще какой аргумент. Кризис выгоняет на улицу достаточное количество мигрантов, и они становятся потенциальными преступниками. Вот на этом постулате особо останавливается газета «Ведомости» в своем редакционном комментарии, к которому вернемся чуть позже. Ну, а вот что касается конкретных вот этих вот действий уже не только завтра, а вообще, тут как раз и речь идет о патрулях совместно с Федеральной миграционной службой для выявления нелегальных мигрантов, об организации бирж труда, которые бы занялись устройством на работу россиян на места, которые освободились после высылки мигрантов, а также вот о законодательной инициативе в Госдуму. Правда, оговорюсь сразу, в Федеральной миграционной службе никак вот эту вот инициативу не поддержали, напротив, раскритиковали, охарактеризовав ее как политиканство и отметив, что это слишком тонкая материя международных отношений. Объяснили там также, что общество по отношению к мигрантам делится примерно в пропорции 50 на 50, и часть общества понимает, что на места, на которые приходят трудовые мигранты, российские граждане не пойдут. Еще цитата из выступления пресс-секретаря миграционной службы. «Молодая гвардия сейчас разливает бензин, который потом может загореться от случайно или специально зажженной спички». Эту точку зрения разделил и зампред комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Валерий Тишков. Он отметил, что, кроме всего прочего, договоренности России с другими государствами, в данном случае СНГ, не позволяют подобного. Кроме того, есть еще и бизнес соглашений, которые надо соблюдать. А вот кто поддержал инициативу «Молодой гвардии», это националисты и старшие товарищи. Глава исполкома «Единой России», депутат Госдумы Андрей Воробьев, тоже убежден в необходимости кардинального сокращения квоты для мигрантов. Ну, правда, о полном закрытии границ он не стал говорить, но пообещал, что если будет соответствующая законодательная инициатива, она будет рассмотрена. Ну и, конечно же, полное понимание инициативы по Европа нашла у лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова. Он, в свою очередь, полагает, что вот эта вот инициатива означает, что такова позиция Кремля, без указки из которого она не была бы объявлена. Значит, поэтому он полагает, что открыто поддержать инициативы было невозможно. Ну, значит, соответственно, выступают в движении против нелегальной иммиграции в роли паровоза, который, то есть в роли бегущих впереди паровоза, прогладывающих ему рельсы. Ну, а вот то, что я говорила о редакционном комментарии в «Ведомостях», тут действительно, во-первых, издание отмечает, что по числу зарегистрированных мигрантов, а именно 12 миллионов человек, Россия занимает второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. И, в принципе, анализируется вообще ситуация вот с трудовой миграцией в свете кризиса, но вот пишет газета о том, что многие, во всяком случае, некоторые в России опасаются роста преступности и даже призывают срочно вот вывозить, депортировать мигрантов на родину. Такое развитие событий в России, в бывших советских республиках, как показывает опыт 98-го года, пишут «Ведомости», маловероятно. Главная опасность для гастарбайтеров – это сокращение объемов строительства, чреватые увольнениями, сокращениями зарплат. Но большинству, по мнению издания, безработица не грозит, потому что они согласятся перейти на черную зарплату, на серую зарплату, на меньшую зарплату, но не возвращаться домой. Некоторые перетекут в какие-то другие сферы экономики, менее затронутые кризисом, полагает газета «Ведомости». Ну, а опасность для экономики принимающих стран, полагает, опять же, издание, прежде всего в том состоит, что кризисом могут воспользоваться недобросовестные работодатели, которые попытаются сократить издержки за счет вывода зарплат в тень, массового найма нелегалов и прямого обмана мигрантов. Вот в связи с чем издание призывает правоохранительные органы активизировать работу вот против таких проявлений. Ну, а вот что касается обмана, об этом сегодня половина полосы в газете «Известия». Во-первых, издание пишет о том, что действительно сейчас есть такие опасения, что сейчас начнут вот нелегальные мигранты срочно грабить дачи, и кто-то там даже опасается за своих родственников, которые проживают на этих дачах. Но и цитирует «Известия» заместителя председателя подмосковного правительства Сергея Кошмана, который действительно говорит, что гастарбайтеры могут легко превратиться в армию разбойников. Уже в этом году уровень преступлений, где фигурируют нелегальные мигранты, вырос в 4,5 раза. Ну, а вот в общественной организации «Трудовые мигранты Таджикистана» говорили как раз о другом. О том, что сейчас сплошь и рядом перестают платить зарплату мигрантам. Даже не только там снижают эту зарплату или переводят ее в тень, а ее просто не платят. А если мигранты обращаются по этому поводу, то их избивают и вызывают милицию, которая их увозит за отсутствие документов и так далее и тому подобное. Ну, а какой выход из этого, изо всего? Ну, сейчас рабочие требуют расплачиваться с ними в конце каждого рабочего дня, а не раз в неделю или там раз в месяц, как это было раньше. Ну, в принципе, в общем, пока работа есть, и единственное, о чем сожалеют мигранты, это что действительно, цитирую, кидать их в последнее время стали чаще.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты, их одна из главных их тем, это намеченная на завтра акция «Молодой гвардии», которая выйдет на улицы с требованием полностью запретить трудовую миграцию в России. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москву прибывает с трехдневным визитом одна из самых знаковых фигур мировой политики последних 30 лет. Лидер Ливии Муаммар Каддафи последний раз приезжал в российскую столицу еще до распада Советского Союза в 1985 году. С тех пор многое изменилось. Находящийся у власти с 1969 года, Каддафи пошел на сближение с Западом, добился отмены санкций ООН и не без успеха попытался изменить сложившийся имидж Ливии как тоталитарная диктатура и приюта террористов. В Москве, как ожидается, главной его целью будет заключение контрактов на поставку российского оружия, которое в Ливии за время действия санкций безнадежно устарело, а также подписание нескольких соглашений с «Газпромом» о сотрудничестве в энергетической сфере. О подоплеке этого исторического визита я поговорил с нашей коллегой, экспертом по международной политике Ириной Лагуниной. Какова цель этого визита? Почему Каддафи приезжает в Москву сейчас, именно вот после 23-летнего перерыва?
Ну, дело в том, что режим Каддафи в последнее время как бы открылся не только для России, он открылся для всего мира. И это было связано прежде всего с тем, что Муаммар Каддафи решил отказаться от ядерной программы, от развития ядерного оружия, сдал на хранение всю программу, все материалы, и теперь они хранятся в США, в штате Пенсильвания. И после этого были сняты санкции, и режим Каддафи получил возможность развивать страну. Страна, которая имеет огромный потенциал, после 12 лет санкций находится в состоянии полной разрухи, и, конечно, нужны деньги, нужны иностранные инвестиции. И Каддафи до этого обратился и к Соединенным Штатам, и к Европейскому Союзу, и к Франции, которая сейчас возглавляет Европейский Союз. Ну и вот сейчас он обращается к России. Так что, конечно, первая цель этого визита – это прежде всего инвестиции и какие-то поставки нового оборудования, в том числе военного оборудования, но поставки, которые направлены на развитие страны.
Ну, я так понимаю, что речь идет о покупке конкретных вооружений на довольно большую сумму. Не станет ли эта сделка между Россией и Ливией, не подвергнется ли она критике со стороны каких-то других стран?
Я думаю, что нет, потому что, во-первых, режим Каддафи не воспринимается больше как террористическая угроза, не воспринимается пока, может быть, как какой-то геополитический центр в регионе. Возможно, Муаммар Каддафи и хотел бы ее таким центром сделать, но пока это не так. И если вы вспомните, то поставки оружия российского, например, в Сирию, определенного оружия, конечно, когда речь не идет о новейших комплексах ПВО и когда речь не идет о наступательном оружии, так скажем, то эти поставки никогда не вызывали критику Запада, и все прекрасно понимают, что у России есть свои традиционные контакты, и которые были завязаны еще во времена Советского Союза. И если Россия ведет себя в рамках как бы международно принятых торговли оружием, то это никогда не вызывало противодействия, критики или непонимания со стороны Запада.
Не секрет, что раньше режим Каддафи и сам Муаммар Каддафи частенько играл на противоречиях различных идеологий Запада, Востока, извлекал для этого какую-то пользу для себя. Теперь, когда этот режим открылся, в общем-то, для западных стран, большинства, кроме, наверное, Великобритании, можно ли сказать, что от этой практики Муаммар Каддафи теперь отказался?
На мой взгляд, он сейчас просто не сможет на этом играть, потому что если он попробует играть на противоречиях, на том, что у России сейчас довольно сложные отношения с Западом, он просто не получит того, что ему нужно, а именно, как я уже сказала, денег и инвестиций. Поэтому деньги и инвестиции нужны сейчас прежде всего для того, чтобы не допустить в Ливию проникновения исламского экстремизма, потому что, ну, как бы, скажем, режим Муаммара Каддафи отказался от террористической идеологии, которую он проповедовал как государственный режим. Но в то же время идеология Аль-Каиды в Ливию еще не проникла, а может проникнуть, потому что тренировки террористов, неважно для каких целей, ведь террористы не имеют такой жесткой идеологической основы. Так что те группы, бригады, отряды, которые были сформированы Муаммаром Каддафи, могут вполне сейчас слиться с той же Аль-Каидой и действовать против этого режима, против как бы не клерикального, не радикально-мусульманского режима. Но для того, чтобы этого не произошло в Ливии, в самой, нужны деньги. Мне кажется, что Муаммар Каддафи, судя по действиям этого правителя, Муаммар Каддафи это прекрасно понимает. Так что нет, не думаю, что он будет играть на противоречиях в отношениях. Я думаю, что просто на самом деле это попытка заполучить как можно больше денег в страну и как можно больше, ну, обновить все, что возможно, в том числе и вооруженные силы.
То есть даже вспоминая прошлое Каддафи, можно сказать, что ни Западу, США, в частности, ни России, не стоит опасаться, что его политика как-то резко изменится, и что этому человеку, в общем-то, теперь в отношениях, в деловых, да, можно доверять?
Я не думаю, что кто-то будет доверять Муаммару Каддафи, но, с другой стороны, есть еще один момент. Никто до сих пор в мире не знает, в какой степени все-таки это политика Муаммара Каддафи, а в какой степени это политика его сына, который, как свидетельствуют эксперты, аналитики и люди, близкие к режиму, в значительной степени осуществил вот эту вот перемену в политике самой Ливии, перемену, когда Ливия отказалась от ядерной программы. То есть здесь речь не идет о доверии самому Каддафи и доверии именно этому режиму. Здесь речь идет все-таки о более тонкой дипломатии.
О начинающемся сегодня визите в Москву ливийского лидера Муаммара Каддафи говорила моя коллега Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Гости – член бюджетного комитета Совета Федерации, бывший первый заместитель министра финансов Андрей Вавилов и доктор экономических наук профессор Никита Кричевский, ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. В столице сегодня откроют мемориальную доску в честь адмирала Колчака. Его сторонники также предлагают переименовать в честь Колчака одну из московских улиц. В Третьяковской галерее открывается выставка признанного классика русской портретной живописи Владимира Боровиковского. А завершат нашу программу «Новости экономики» и спортивный обзор, в котором мы сегодня продолжим разговор о последствиях мирового финансового кризиса для спортивного мира.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Дагестане убит руководитель крупного государственного предприятия «Хулада» Алибеков. Ведется расследование. В Саратовской области задержаны трое милиционеров по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело группировки скинхедов и вынес им более мягкий приговор. Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Мурата Зязикова. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Юнус Бекьевкуров. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. По официальным данным, ранены более 300 человек. Ни одна организация до сих пор не взяла на себя ответственности за теракты. Лидер Ливии Муаммар Каддафи сегодня прибыл с трехдневным визитом в Москву. Он посещает Россию впервые с 1985 года. США осудили содержание в тюрьме группы сирийских диссидентов, арестованных в прошлом году за организацию митинга с призывами восстановить в стране свободу слова и демократическую конституцию. Генерал Дэвид Петреус сегодня займет должность главы Центрального командования США на Ближнем и Среднем Востоке. Ранее он командовал американскими войсками в Ираке. Госдепартамент США предупредил, что времени и возможностей для согласования договора о безопасности с Ираком все меньше. Документ регулирует условия пребывания войск США в Ираке после истечения мандата ООН в конце декабря. Власти Украины заявляют, что не допустят дальнейшего падения курса национальной валюты. В Берлине закрылся аэропорт Темперхоф, считающийся старейшим в мире пассажирским авиакомплексом.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Будут ли брать деньги за проезд по первому подъездному участку новой скоростной автодороги в Петербурге? Что ждет московских арендаторов, снимающих помещения по льготной цене? Московская область готова брать в долг все больше и больше денег. Чем недовольны пассажиры московского метро? В Петербурге открывается памятник Конфуцию. Новости двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Петербург. Ассоциация автомобильных перевозчиков выступает против введения платы на первой очереди западного скоростного диаметра. На общественных слушаниях в законодательном собрании было заявлено, что поскольку строительство проходило за счет средств городского бюджета, плата станет взиманием двойных платежей. А кроме того, при пользовании подъездными путями плата не взимается ни в одной стране мира. Москва. Столичные власти предупреждают арендаторов нежилых помещений. По новому федеральному закону при истечении срока договора об аренде помещения выставляется на открытый аукцион и в итоге сдается в аренду тому, кто предложит наиболее высокую арендную ставку. Арендаторы, снимавшие помещения по льготным ценам, теперь не будут иметь преимущественного права на продление аренды. Льготных арендаторов в Москве порядка 20 тысяч. Заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Силкин особо подчеркнул, что в их числе средства массовой информации, общественные и благотворительные организации.
Значит, если мы предусматривали, что, например, предприятия бытового обслуживания, которые занимались там ремонтом, установили минимальную ставку, да, 1000 рублей за метр квадратный, это я сделать не могу, я приведу я теперь не могу, вот те льготы, которые, смотрите, те же 5 малых душ, например, когда мы говорим 50% от рыночной ставки, я эту льготу применить не могу.
Петербург. Финансирование ОХТ-центра за счет бюджета в 2009 году приостановлено. Как заявил журналистам вице-губернатор города Михаил Осиевский, Смольный не отказывается от своих обязательств по этому объекту. Финансирование на 2010-2011 годы пока запланировано. Москва. Мособлдума приняла закон, увеличивающий вдвое предел долга региона. Было ограничение в 50% доходной части бюджета. Теперь возможный предел заимствований увеличен до 100%. Петербург. С 1 ноября в городских отделениях почтовой связи прекращают оказывать услуги междугородней и международной телефонной связи. Пресс-служба Почты России объяснила, что услуга стала нерентабельной из-за условий, предложенных предприятию Ростелекомом. Москва. По данным столичного департамента транспорта, средняя скорость наземного транспорта упала до 15 км в час. По итогам соцопроса, проведенного по заказу правительства Москвы, москвичи недовольны работой общественного транспорта, и в частности тем, что в метро в час пик на одном квадратном метре толпится до 6 пассажиров. Петербург. Сегодня во дворе Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета состоится торжественная церемония открытия памятника Конфуцию. Этот первый в России памятник китайскому философу был подарен университету Госсоветом КНР год назад по случаю открытия в университете Института Конфуция. Новости Москвы и Петербурга, 31 октября, Вера Володина.
Еще об одном событии в Москве подробнее. Сегодня здесь состоится церемония открытия мемориальной доски в честь адмирала Колчака. Это событие приурочено к его дню рождения, 4 ноября. Идеи открыть мемориальную доску предложил известный путешественник Федор Конюхов, а поддержал его движение «Возрождение», которое также предлагает переименовать две московские улицы в честь Колчака и менее известного белого генерала Капеля. Российские правозащитники с осторожностью восприняли эту инициативу, считая, что жители столицы неоднозначно воспримут название улиц в честь лидеров белогвардейского движения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Авторы идеи переименовать две столичные улицы в честь лидеров Белого движения России Александра Колчака и Владимира Капеля «Общественное движение возвращения», в организации, целью которой является возвращение городам и улицам их исторических названий, не скрывают, что инициатива родилась после выхода на экраны нашумевшего фильма Андрея Кравчука «Адмирал». По словам руководителя движения Юрия Бондаренко, одна из улиц, которую надо бы переименовать, уже выбрана. Это улица Марксистская. По идее авторов инициативы, она должна стать Колчаковским проспектом. Улица Капелевская может появиться в любом новом микрорайоне столицы, говорит Юрий Бондаренко.
После Октябрьского переворота в стране усилиями лидеров Ленина и Сталина была создана ленинско-сталинская топонимическая модель, которая существует с небольшими изъятиями до наших дней. Это действующая модель, которая генерирует ежедневно, ежечасно соответствующий стереотип. То, когда люди ходят по улицам, названные именами большевиков, Ленина, то, соответственно, в подсознание откладывается, что это положительные герои, особенно у подрастающего поколения. Если мы считаем, что Россия – страна тысячелетней истории, они родились мы в октябре 17 года, то тогда надо деидеологизировать всю топонимическую модель страны. Поскольку Москва до сих пор украшена именами революционеров всех мастей, от террористов, бомбистов до глав соцгосударств, от теоретиков и практиков анархизма до совершенно ярых русофобов типа Карла Маркса, и нам говорят, что гражданская война закончилась, необходимо примирение. Поэтому предложили, а почему бы не переименовать часть этих улиц идеологизированных и не назвать именами людей, которые сложили голову за конкретное отечество, а не за эфемерные там мировую революцию.
Кроме того, Юрий Бондаренко считает, что надо отойти от традиции называть улицы проспектами и площадями имени.
Не как по-советски, там проспект Калинина, там улица Пушкина, а именно Пушкинская, Калининская, Колчаковская. Вот уходить от этого. Недавно столичные власти назвали, допустим, улицу Солженицына. Улица не Солженицына, она не принадлежит Солженицыну Александру Исаевичу. Правильнее было бы назвать Солженицынская улица. Вот поэтому мы предложили назвать Колчаковский проспект и Капелевская улица.
Не умаляя исторической значимости Колчака и Капеля, глава Российского правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский все-таки считает преждевременным стремление называть улицы в честь лидеров белогвардейского движения. И вот почему.
Представление об истории, представление о гражданской войне у наших людей, как бы сказать, достаточно мифологизировано. И люди не имеют точного представления. Люди с гораздо большей легкостью согласятся на вынос Ленина из мавзолея и захоронение его по российскому обычаю. Люди гораздо с большей легкостью согласятся на перенос кладбища на Красной площади, на какое-то более подобающему Красной площади место, нежели на жительство на улицах, названных именами тех людей, про которых и 70 лет без передышки учили, что они главные враги России. Мне кажется, что вот этому названию должна предшествовать большая и широкая и серьезная разъяснительная работа. Это во-первых. Мы увековечиваем гражданскую войну. У меня есть некоторые сомнения в увековечении именно гражданской войны. В ней не бывает чистых и пушистых. Это кровавое месиво с обоих сторон. И я бы вместо того, чтобы увековечивать именами белых генералов, скорее бы многих мелких деятелей с другой стороны бы поменял бы название, а назвал бы улицы именами людей, которые заступались за бесчетные жертвы этой гражданской войны. Назвал бы именами многих героических сестер милосердия, которые действительно замечательно проявляли себя в эти годы и были реальными миротворцами.
А вот каково мнение ученых-топонимистов, к которым относится профессор Михаил Горбаневский.
Мемориальные названия в российской истории – это не основная традиция географических названий. Исключение только доказывает общие правила. Напомню, что даже город Санкт-Петербург был назван не в честь императора Петра I, а в честь его небесного покровителя. И только с приходом к власти большевиков карты нашей страны и карты наших городов превратились в то, что я иногда в своих статьях называю топонимическим пантеоном. Поэтому я не считаю, что мемориальные названия – это самая достойная форма увековечивания памяти выдающихся людей. А то, что Александр Васильевич Колчак относится к числу выдающихся людей России, лидеров Белого движения и генерал Капель – люди весьма достойные, но стоит ли в их честь называть улицы, проспекты, там, бульвары, города, я не уверен, повторяю, как ученый. Однако, пускает правительство Москвы и Московская Государственная Дума, так сказать, эту инициативу рассмотрят. Я считаю, что этими вопросами вообще должны заниматься специалисты, то есть, прежде всего, ученые. Мне кажется, что сама вся эта тема и даже эти споры являются важным инструментом в помощи нашим гражданам обретения их исторической памяти. Ну и самое последнее. Я думаю, что самым достойным именем собственным, данным в честь Александра Васильевича Колчака, это все-таки было бы название нового мощного авианосца российского военно-морского флота, который бы Андреевский флаг продемонстрировал во всех уголках Мирового океана.
Таково мнение ученого-топонимиста профессора Михаила Горбаневского. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Владимир Боровиковский – признанный классик русской портретной живописи. Несмотря на это, в России до сих пор ни разу не устраивались его монографические выставки. В Третьяковской галерее решили восстановить справедливость, и открывшуюся здесь выставку назвали так – «Красоту ее Боровиковский спас», рассказывает Лиля Пальвелева.
В тройке великих русских живописцев XVIII века Левицкий, Рокотов, Боровиковский, герой выставки в Третьяковке, самый поздний по времени. На его полотнах на смену сентиментализму времен Екатерины Великой приходит романтизм Павловской эпохи, то есть XIX века. Боровиковский хорошо всем известен. Репродукция его портрета мечтательной красавицы Лопухиной можно и в школьных учебниках встретить, и в энциклопедиях по искусству. Однако есть малоизвестная сторона творчества живописца, говорит куратор выставки Людмила Маркина.
Мы никогда не выставляли религиозную живопись художника. Она всегда была в запаснике. Мы помыслить не могли, чтобы какое-то религиозное произведение, икону поместить быть тогда в наших залах. Ну и скажу по правде, я как-то даже тоже осторожно думала, как вот будут смотреться его работы религиозные рядом со светскими, столь любимыми, известными портретами. Но не по нашей вине мы сегодня открываем выставку, а юбилей это был в 1907 году, в августе месяце, 250 лет со дня рождения. И мы подготовили вот расширенную экспозицию в наших залах, и там иконы очень органично смотрелись.
Это была своего рода репетиция. На нынешней выставке, которая проходит в здании галереи на Крымском валу, уже добрая треть экспозиции отведена под религиозную живопись. Людмила Маркина сообщает.
Вы увидите здесь впервые отреставрировали целый ряд произведений, и в частности иконостас «Царские врата». Вот я опять же помню, всегда этот бедный иконостас, затянутый материей, стоял у нас в фондах. А сейчас вы увидите «Царские врата» во всем роскошном сиянии золотой резьбы.
Третьяковская галерея обладает богатой коллекцией картин кисти Владимира Боровиковского. Однако для того, чтобы сделать монографическую выставку, необходимо было обратиться и к другим музеям. Значительную часть работ привезли из Русского музея, который на открытии выставки представлял Григорий Голдовский, руководитель отдела живописи 18-го, первой половины 19 веков.
Мы дали Третьяковской галерее все, что Третьяковская галерея попросила. Зал Боровиковского Русского музея сегодня закрыт, то есть он открыт, там другая экспозиция, там сейчас Кипренский. У нас свыше 50 произведений Боровиковского, здесь их 46, в их числе и парадные портреты, очень важный раздел творчества Боровиковского.
Мало кто знает, но Боровиковский есть даже в Лувре, откуда на выставку привезли одну картину. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Мурата Зязикова. В Саратовской области задержаны трое милиционеров по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. Лидер Ливии Муаммар Каддафи сегодня прибывает с трехдневным визитом в Москву. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. До сих пор никто не взял на себя ответственности за теракты. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, известия с рынков акций, курсы основных валют продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня в третьем заключительном чтении проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. Документ, в частности, устанавливает, что в следующем году доходы бюджета составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, по оценке правительства, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны, исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции не более 8,5% и среднегодовой цены российской нефти 95 долларов за баррель. Отток частных вкладов из российских банков в октябре превысит сентябрьский показатель, однако это не будет представлять угрозы для национальной банковской системы в целом, заявил руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По данным Центрального банка страны, в сентябре объем банковских сбережений российских граждан сократился на 1,5% от их общего объема, на 90 миллиардов рублей или в пересчете более чем на 3 миллиарда долларов. В России за минувший год ухудшились условия ведения бизнеса. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 120 место против 112 в прошлом году. Первые три позиции в рейтинге по-прежнему у Сингапура, Новой Зеландии и Соединенных Штатов соответственно. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по покупке российским АвтоВАЗом 100% акций автозавода «Ишавто», входящего в группу «СОК». Ранее президент АвтоВАЗа Борис Алешин заявлял о том, что на мощностях «Ишавто» может быть организовано производство автомобилей модели «Лада», «Рено» и «Ниссан». Блокирующий пакет акций АвтоВАЗа, 25% плюс одна, принадлежит французской компании «Рено». В свою очередь она владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Национальный банк Японии снизил базовую процентную ставку по кредитам в стране с 0,5 до 0,3%. Действующая ставка в США 1%, а для 15 стран еврозоны 3,75%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся более доступными. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 54 копейки, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 4 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 61 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифимов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершит нашу программу «Спортивный обзор». Со мной в студии Дмитрий Морозов и наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан. Так что после того, как Дмитрий расскажет последние новости, мы продолжим недавнюю нашу беседу о последствиях мирового финансового кризиса для спортивного мира. Не правда ли?
Совершенно правильно, Марк. Но начну, увы, в который раз с грустного известия. Вчера на 76-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Российской Федерации, чемпион Европы 60-го года в составе сборной Советского Союза Валентин Бубукин. О теннисе. Шестым участником итогового турнира в Шанхае стал американец Энди Родик, который вчера в Париже взял верх над Жилем Симоном из Франции 6-3, 7-5. Ну, ранее места восьмерки лучших завоевали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, Новак Джокович из Сербии, россиянин Николай Давыденко и Энди Мюррей из Великобритании. Таким образом, два вакантных места остаются еще. Вчера были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Хоккейный клуб «ЭВНД» выиграл у Сибири 3-0. «Локомотив» взял верх над «Барысом» казахстанским 7-1. И три матча завершились сериями буллитов. «Атлант» выиграл у новокузнецкого «Металлурга» 4-3. «Торпеда» у «Амура» 5-4 и «Северсталь» у «Химика» 2-1. Ну, а одна встреча «Динамо-Москва-Ак-Барс» была прервана после первого периода при счете 1-1 из-за сильного задымления на малой спортивной арене Лужников из-за хулиганского поведения болельщиков. Женская сборная России по футболу вышла в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в августе будущего года в Финляндии. В ответном квалификационном матче россиянки в Нальчике проиграли шотландкам 1-2, но, тем не менее, получили преимущество за счет лишнего гола на чужом поле, поскольку ранее выиграли в гостях со счетом 3-2. Ну, теперь к нашему сегодняшнему обсуждению, к продолжению разговора, который мы начали в среду. Я подключаю профессора. Роберт, за это время мы получили несколько известий о том, что, правда, они не касаются футбола, мы по большей части говорили как раз о футболе, о футбольной индустрии, касаются они баскетбола, и сообщение действительно тревожное весьма, поскольку один клуб уже прекратил свое существование, это польский Шлёнск, Жальгирис очень непростая, в Жальгирисе, представляете, в именитейшем клубе, в этом клуб, который такой бренд имеет мощный, тем не тоже очень непростая ситуация. Ну и Сергей Кущенко, авторитетный человек, на мнение которого, конечно, можно положиться, говорит о том, что серьезный кризис существует в спортивной индустрии.
Ну, действительно, кризис существует, мы и не отрицали этого, но, скажем, вот если мы говорим это уже о баскетболе, то в баскетболе и другие процессы происходят. Например, на полных парах развивается процесс по созданию лиги ВТБ баскетбольной. ВТБ – это известная аббревиатура, бренд Внешторубанка бывшего. Вернее, он и остается Внешторубанком, но бренд ВТБ, три буквы, аббревиатура. Поэтому не будем посыпать голову пеплом. Это может быть нормальный процесс, да, когда-то Жальгирис действительно гремел. Но есть объективные вещи. Жальгирис гремел, когда он играл еще в чемпионате Советского Союза, где у него были другие соперники и так далее, и так далее. Когда произошло то, что произошло, появились независимые государства, появились отдельные рекламные рынки в каждой стране, а рекламный рынок Литвы не настолько велик, чтобы обеспечивать поступление даже такой замечательной команде, как Жальгирис.
Жальгирис – бессменный участник Евролиги УЛЕП и получает, естественно, какие-то проценты от прибыли этой лиги, а лига эта, лига УЛЕП, очень неплохо зарабатывает.
Ну, согласен, но главный посыл, что наш, что кризис, в общем-то, имеет даже в некотором смысле очистительные свойства. Я не думаю, что Жальгирис исчезнет, значит, появятся у него новые владельцы, спонсоры и так далее. Ну, просто, может быть, мы же не знаем, каково там вообще, как велось хозяйство в этом клубе. Мы знаем, что команда отличная и бренд великолепный, но мы же не знаем бухгалтерии и так далее. Может быть, под шумок там что-нибудь и умыкнули старые менеджеры, а новые придут, разберутся. Я думаю, что в этом смысле мы будем постоянно встречаться с сообщениями о том, что там где-то клуб схлопнулся, где-то здесь еще что-то. Ну, например, в сегодняшнем «Спортэкспрессе» Вячеслав Фетисов грозится двум отступникам
континентальной хоккейной лиги.
Да, которые, видите ли, завысили потолок зарплаты, такие нехорошие люди. Понимаете, в чем дело? Ну, где же здесь кризис? Кризис, наоборот, выгоняют игроков или перестают им платить, или урезают зарплату. А тут Фетисов вынужден власть применить. Он же председатель совета директоров континентальной хоккейной лиги.
Ну, это скорее задним числом, судя по всему, заявление было сделано.
Ну, неважно. Главное, что деньги есть в спорте. Что касается, скажем, структур, ну, возьмем, допустим, Российский футбольный союз и Российскую футбольную премьер-лигу. Российский футбольный союз вообще отказался от услуг Абрамовича и его фонда Национальной академии футбола. Именно так, потому что, хоть и говорят, что Академия перестала платить Хидинку зарплату, но сам Мутко так провел переговоры, и РФС так провел переговоры, что, в общем-то, НАФ была вынуждена отказаться. И теперь они платят примерно 40 миллионов рублей ежемесячно. У них вот пока нет годового бюджета, но каждый месяц 40 миллионов рублей они выплачивают на текущие нужды, в том числе, главным образом, конечно, на контракт Хидинга и его команды тренерской.
Но после всего того, что произошло, Мутко может диктовать, наверное, свои условия Абрамовичу.
Я думаю, что вот видите как. А, скажем, подчиненная РФС Российская футбольная премьер-лига устами ее президента Пряткина объявила, что в следующем году они минимум на 30-40% ожидают повышения доходов из всех видов источников, то есть от продажи телевизионных прав, спонсорские поступления и так далее. Так что для кого-то может кризис, а для кого-то и нет. Если мы, допустим, все больше о России говорим, ну, затронули там Польшу, Литву, ну, понятно. А вот если мы поговорим, допустим, о так называемом дальнем зарубежье. Вот, например, недавно Дэвид Трисман, президент Ассоциации футбола, это, ну, аналог футбольной федерации английской, выразил тревогу в связи с тем, что примерно 3 миллиарда фунтов совокупный долг команд английских, всех, не только премьер-лиги, но и других. Но, извините, это почти примерно там, 5 миллиардов долларов. А 3 миллиарда долларов – это совокупный доход только одной премьер-лиги. Ну, получается, полтора годовых дохода. Вы посмотрите, какие банки крупнейшие, я же не буду называть эти бренды, которые по 100-200 лет существуют. У них 1:7 долг. Поэтому здесь нет таких проблем. Или итальянские клубы. Примерно 1 миллиард евро должны государству. Но если посмотреть на структуру этого долга, из них 700 миллионов должны Фиорентина, Наполи и другие клубы, которых сейчас уже нет, имеется в виду те структуры. Клубы с таким названием есть, но они начали свою бухгалтерию с нуля и ничего платить не будут. Поэтому, конечно же, кризис есть, но, с другой стороны, кризиса нет. Вот если устами персонажа известного мультфильма, говорит, только что был, и вроде его нет. Конечно же, отдаленные последствия будут, как только они будут появляться, мы тут же будем об этом говорить. Но сегодня посыпать голову пеплом, по-моему, пока не стоит.
Спасибо, профессор. Сориентируемся на вашу точку зрения. Если у слушателей возникли какие-то вопросы на сей счет, пожалуйста, милости просим завтра в программе «Час прессы», «Спорт», как всегда, по субботам, несмотря на то, что в России рабочий день, 13:07, повторю, «Час прессы», «Спорт». Пока о спорте все.
Спасибо, Дмитрий, спасибо, Роберт. В студии со мной были наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов, эксперт Радио Свобода по вопросам спортивной экономики, профессор Роберт Воскирича. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». 2 ноября в Петербурге пройдет марш против ненависти, а 4-го – русский марш. Сквозь призму публикации в российской прессе обсуждают ведущая программы «Национальный дом» телеканала «ВОД» Лариса Дмитриева, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и ответственный за связи с общественностью петербургской организации ДПМИ Андрей Кузнецов, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция «Вспомним имена» началась в 10 утра.
Делегация РНДС вылетела в Стокгольм во главе с Михаилом Касьяновым.
Антикризисный законопроект поддержали 248 парламентариев.
Международный валютный фонд выделил средства для помощи.
Эта церемония посвящена переходу провинции под контроль иракских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».